Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк, писатель. Кстати говоря, задержусь немножко. Почитайте Елену Сенову. Редкое сочетание познавательности, глубины ее знаний и увлекательности. А поговорит она с нами сегодня о человеке по фамилии Талейран. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за
комплимент. И мы с Леной, естественно, обсуждаем каждый раз темы, с которыми она будет выступать. Но в этот раз мы договорились, мы не будем проводить никаких параллелей. Эти параллели проведете вы, если они у вас возникнут. Лена, прошу вас.
Да, спасибо. Ну, конечно, чтобы лучше вообще понимать современную европейскую политику и дипломатию, нужно обратиться к ее истории. Я не говорю сейчас об истории американской дипломатии, это несколько иная история. А вот воплощением, или как вот мы назвали, крестным отцом лицемерия и лжи европейской политики, действительно был человек по имени Шарль, Морис, де Талейран, Перегор, епископ Атенский, князь Беневенский, и Малое и Белое. В общем, будем называть его просто Талейран. Вот слушайтесь, Талейран. Слышите созвучие с недавно еще очень популярным словечком, которое сейчас, по-моему, потускнело несколько. Толерантность.
А у меня, Лен...
Я сразу напомню, да.
Была такая же денежная единица, талер, по-моему.
Это в Англии.
Понятно.
Вот я как раз сразу напомню, чтобы было понятно. Все-таки талерант, но толерантность.
Угу.
От латинского толеранция, терпение. Но на это слово в конце 20 века нагнали какой-то нужный, наверное, политикам смысл. Ну и получилась вот эта самая пресловутая толерантность. Хотя все-таки именно Талейран, благодаря созвучию своего имени и этого словечка, в общем, высветил это слово в мертвой латыни, сделал его довольно популярным еще в конце 19 века. В общем-то, реальную связь между Талейраном и толерантностью, конечно, можно поиграть, это интересно, но сейчас времени нет. Итак, еще раз представлю. Шарль Морис Талейран, французский дипломат, министр иностранных дел, шпион, агент нескольких государств одновременно, служивший четырем монаршим домам, присягнувший 18 правительствам, о степени цинизма которого говорит например, из его многочисленных афоризмов. Вовремя предать – это значит предвидеть. В 2000 году во Франции проводили множество опросов в отношении оценки разных исторических личностей. В основном по 7-9-бальной шкале. Вот 7-бальный опрос о Талейране был такой. Оценить личные, человеческие качества этого деятеля. Больше 90% опрошенных поставили оценку от единицы до двойки. А 9-бальный опрос был таким: оценить положительное значение этого государственного деятеля в истории Франции. И тут почти 99 опрошенных поставили оценку от 8 до 9.
Лен, извините меня ради бога, позволю себе отнять у вас несколько секунд. Я тоже, когда готовился к передаче, Талейран был мастер цитат. И вот мне очень на меня произвела впечатление, люди делятся на две категории. Стригущие и те, кого стригут. Надо быть первыми.
Да-да, человечество делится на тех, кто стрижет, и тех, кто острижен. Вот нужно обязательно быть первыми. Да-да-да, это вот один из его таких афоризмов. Но вот тут вы правы, я даже некоторые вещи действительно не буду комментировать. Вот в частности этот опрос. Вот его стоит проанализировать, но это вот... Я, как вам вчера сказала, ad libitum, то есть на ваше усмотрение, на усмотрение аудитории. Ну, биография Толерана довольно хорошо известна. Сейчас у нее уже нет белых пятен, поэтому мелкой рысью я по ней пройду, вернее, не буду по ней проходить мелкой рысью, пройду таким галопом. Вот в раннем детстве с ним приключилась неприятность. Прям по Гоголю. Нянька его уронила, и с тех пор от него немного стала отдавать, ну чем, неприязнь к окружающему миру, которая с годами перешла у него в цинизм, беспринципность. Он не знал даже тени родительской любви и приобрел тяжелый комплекс внутреннего одиночества. К молодым годам это уже был человек, которого... у которого просто не было души, она у него не сформировалась. Но способный на любовь. Только заметьте, не к славе, не к власти, нет. Это была любовь к деньгам. Вот их он любил страстно. Это не мнение историка. Это то, что он говорил постоянно. Так что уж придется здесь поверить ему на слово. Он постоянно признавался в том, что пылает одной единственной страстью – любовь к обогащению. Совершенно этого не стесняясь. Вот Наполеон прекрасно знал за ним эту черту, процитирую Бонапарта о Толеране. «Это талантливый человек». Но с ним ничего нельзя сделать, иначе, как платя ему деньги. Это задокументированное высказывание, ну, наверное, такого другого страстного почитателя, только, конечно, не денег, а славы, с которым Толеран удачно дополняли друг друга в течение многих-многих лет. А накануне революции Толеран был епископом, потому что военная служба была для него закрыта. И он вынужден был закончить семинарию. И в 1788 году, по-моему, Людовик XVI тогда еще, назначил его епископом Атенской епархии.
Лен, а почему, объясните слушателям, почему была закрыта военная служба?
Да, я упустила маленькую деталь. Когда нянька его уронила, он остался после этого хромым на всю жизнь. Причем хромал он даже не на одну, а на обе ноги. А из-за хромоты, ну, военную службу хромых не принимали. И вот, значит, буквально приняв эту епархию, он уже буквально на следующий год, в начале революции, он совершил свое первое публичное предательство. После штурма Бастилии он заявил в учредительном собрании, что жертвует в казну революции церковные земли, причем совершенно безвозмездно. Это был беспрецедентный тогда шаг, и за это учредительное собрание с восторгом назначило его своим председателем, папа римский отлучил от церкви. Но, кстати, в саму революцию Толеран по-настоящему как-то не вписался. Ну, я не совсем понимаю, честно говоря, почему. Я очень тщательно занималась вот его личностью, и я не могла понять, почему в этот период, когда он был еще достаточно молод, ну, может быть, в чем-то он старался искренне, он настолько был неприятен людям, которые его знали. Ведь именно в этот период он, например, написал программу образования для Франции, трехэтапную программу. Вот она очень продуктивная и очень полезная. Именно по ней, вот по этой программе, образовательной программе для народа, потом и строилась все образование Франции в XIX веке. Ну вот, видимо, его поведение вызывало такую антипатию. Он как-то постоянно терся вокруг людей, которые в данный момент были, ну, наиболее популярны. Ну вот они все как-то его быстро раскусили. Лафайет, Мирабо, Д'Антон, вот все их высказывания о нем в этот период, все в одном стиле.
Лен, высказывания высказываниями, но связями он обзавелся, и связи эти ему помогали, чтобы собрать к состоянию?
Вот он этим и занимался. Угу. Ведь он стоял одной ногой еще в монархии, и он пытался заигрывать с двором. Была опубликована потом его переписка с Людовиком и с Марией Антуанеттой. А другой ногой он уже стоял вот в революции. Он уже этой ногой уже просто к якобинцам, можно сказать, придвинулся. И я правда не очень понимаю, почему они так все его не приняли. Вот совершенно характерное высказывание. Газета «Друг народа», Марат пишет. «Толеран, отправляйтесь в новый свет. Для маленькой Европы вы слишком большая куча грязи». Вот так жестко. Но вот когда стала известна его переписка с королевским двором, вернее, об этом только еще ходили слухи, все-таки чувство самосохранения у Толерана было хорошо развитое, и действительно в сентябре 92-го года он уезжает. Собирался сразу в новый свет, но перед этим все-таки он получил пост посла и завернул в Англию. Правда, оттуда премьер-министр Питт-младший его вышиб довольно быстро. А в Америке он переждал и якобинскую диктатуру, термидорианский переворот. Ну, конечно, времени зря не терял, занимался спекуляцией с земельными аферами. И очень неплохо заработал.
Но просто я сейчас читаю книгу американскую о Толеране. Они считают, что он не очень много заработал, но для него было оскорблением то, что его не принял президент Вашингтон.
Кто не принял?
Президент Вашингтон его не принял.
Ха. Так там, наверное, там описывается и более унизительная для него сцена, потому что ведь его и Бенджамин Франклин не принял, просто отказал ему в аудиенции. И вот дело даже не столько в том, что он там усиленно спекулировал и занимался аферами. Нет, вот репутация его начала создаваться, и она вот так вот перекинулась уже через океан. Но все это время, пока он жил в Америке, я просто дальше пойду по биографии, он переписывался с главой нового правительства директории Барасом. И буквально заваливал свою бывшую такую мимолетную любовницу Жермен де Сталь просьбами все же поспособствовать его карьере во Франции. Эта переписка тоже опубликована. Знаете, в ней Толеран напоминает какую-то скулящую шавку, которая выпрашивает себе при этом не подачку с барского стола, а жирный кусок, то есть должность министра. И он эту должность получит. Вот с 1797 года по 1807 такой напряженнейший период в жизни Европы и самого Толерана. Может быть, самый активный. В этот период он, будучи министром и служа уже новой власти, он всех предал и продал и отрекся буквально от всего. Ладно, он предавал людей, но он отрекся от всего, что говорил, писал раньше. Вот самый яркий пример для меня такой. Его позиция в отношении внешней политики Франции в 1792 году, в период революции, была такова. Он пишет, Франция должна оставаться в пределах своих собственных границ. К этому ее обязывает ее слава, ее справедливость, ее разум и интересы народов, освобожденных ею. Но, получив пост министра в правительстве директории еще, именно Толеран становится буквально идейным и яростным пропагандистом завоевательного, ну, в частности, завоевательного египетского похода Наполеона. При этом его главная страсть к богатству буквально в нем фонтанирует. Он и сам очень обрадовался посту министра. И вот еще одна цитата, как он напутствует Бонапарта. Это тоже задокументировано. Причем напутствует без всякого стеснения. «Египет, пирамиды, набитые золотом, обогащайтесь, мой генерал, обогащайтесь». Ну, что касается его самого, то его собственный капитал, конечно, растет. Тут уже в геометрической прогрессии. Но это тоже, в общем-то, еще где-то начало. Да, вот еще одна цитата. Вот после того, как он всех своих коллег в правительство директории продал, он описал свое отношение к Бонапарту вот такими словами. «Всею душою я ввергаюсь в ваш военный гений». Это подстрочник. Ну, забавно звучит.
Ну, да.
Ну, несколько слов о том, как складывались их взаимоотношения. Ну, Бонапарт же, он не выскочил, как черт из табакерки. Он был уже на виду еще во время революции, как талантливый офицер, отметившийся еще при взятии Тулона. Он считался другом семьи Робеспьеров, близким другом младшего Робеспьера. И, кстати, женихом сестры Робеспьера Шарлотты. Тут вот очень забавный такой эпизод, но абсолютно исторический. В 1794 году у этой Шарлотты было два официальных жениха. Удачливый жених по имени, с которым, кстати, она по слухам, но это по слухам, даже обручилась, по имени Жозеф Фуше.
Ух ты!
Абсолютно исторический факт.
Жозеф Фуше, Лен, пожалуйста,
Жозеф расскажи. Фуше, да.
А вот
будущий министр полиции Наполеона.
Кстати говоря, они с Толераном вполне соответствуют, по-моему.
А обязательно расскажу, коротко пунктируем на этот момент, безусловно. Да, и тоже забавно, неудачливый, низенький, маленький, молоденький, совсем еще молоденький для нее, она уже была девушка в возрасте, бригадный генерал с очень, тем более еще и смешным именем. На бульоны. Так что, ну, вы догадались. Понятно, что вот эти два карьериста, почему они вокруг нее, собственно, и крутились. А Толеран в это время, находясь за границей, в переписке с Барасом, несколько раз вот этого на бульоны очень зло и жестко выяснил. И позже Барас показал эти письма уже Наполеону, ну, чтобы испортить его мнение о Толеране, но Наполеону было уже на такие мелочи наплевать. Толеран был ему уже нужен. У вас есть какой-то вопрос по ходу?
Нет.
Я иду пока по биографии.
Я внимательно вас слушаю.
Очень полное такое сравнение, точное сравнение Толерана и Бонапарта сделал наш академик-историк Тарле. Тут суть длинная, конечно, но суть такая. Изнеженный циник и сибарит Толеран и грубый, прямолинейный аскет-солдат Бонапарт. Но все-таки нужно сказать, что голова Бонапарта и в 27-30 лет уже работала как глава политика. И он понимал прекрасно, что вывести Францию из жесточайшего экономического кризиса может только экспансия, только завоевательная война. Но этой завоевательной войне, этой экспансии нужно дать идейное обоснование. Потому что французская армия тогда была еще недостаточно сильна. И каждому французскому солдату предстояло воевать на двоих. А для этого нужна была идея, нужен был дух. И вот эта идея нести революцию, освобождение угнетенным народам Европы, она была сформулирована именно Толераном. Он даже предложил использовать американский опыт и буквально вложить в ранец каждого французского солдата прокламацию, в которой простыми словами будет изложен вот смысл предстоящих войн. То есть повторить опыт трактата «Common Sense», «Здравый смысл» Томаса Пейна. Ну, это такой трактат, который действительно нес в своем ранце каждый американский солдат Северной армии, который, в общем, вдохновил американцев на немедленное отделение от Англии. И в котором, между прочим, Томас Пейн даже дал, именно он дал название новой, уже независимой от Англии стране, Соединенные Штаты Америки. Но что касается Франции, вот в истории такой прокламации, о которой говорил Толеран, не сохранилось. Если бы она была, может быть, она и была написана по заданию Толерана, скорее всего, была написана, но это было слабо. Все-таки все великие публицисты Франции уже погибли. Ну, а сам Толеран свое отношение к завоевательной политике Франции и тогда высказал в одном из своих знаменитых афоризмов, конечно, для узкого круга. Цитирую. «Когда ведешь людей на бойню, внушай им, что ведешь их к славе». Вот в этом весь Толеран. Дальше. А тут у нас есть еще время-то?
У нас, Лена, 2 минуты без малого.
А, 2 минуты. Хорошо. Значит, все годы завоевательных войн, диктатуры Бонапарта, Толеран, у него на посту министра.
Министра иностранных дел.
Да, министра иностранных дел, главного дипломата. И он вот очень талантливо, очень ловко оформлял вот эту, дипломатически оформлял всю эту экспансию, все захватнические войны, все захваты чужих территорий.
А ему его пост давал какие-то возможности, исходя из того, что вы нам уже рассказали, ну, скажем так, негласные связи с противником?
Вот вы опередили немножко. Я этот период его деятельности, вот опять же, поскольку я иду по биографии, я его расскажу в свое время, если можно.
Извините тогда, Лен, извините.
Ну, иначе мы, да, все биография его, она стоит некоторой последовательности, по датам хотя бы. Так вот, тогда, важный момент, тогда у них у обоих, и у Наполеона, и у Толерана была такая идея фикс – выкорчевать бурбонов, просто искоренить вот бурбонов отовсюду, всеми силами, всеми способами. Тут надо просто знать историю Франции, чтобы понять, почему. Ну да, вот такая у них была очень такая жесткая позиция.
Лен, новости сейчас, а после новостей вы продолжите.
Хорошо.
Спасибо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость – историк, писатель Елена Сьянова, и она рассказывает нам о человеке, которого называли «хромой дьявол» из-за его травмы. Это Толеран. Пожалуйста, Елена.
Его еще похуже называли, это я вам еще расскажу.
Но вот Наполеон, когда... Наполеон так не очень был воспитанным человеком.
Расскажу об этом непременно.
Все, пожалуйста.
Только уже не как было в анекдоте, а как описано, практически в документах.
Угу.
Ну, так вот, значит, по поводу искоренения вот этой ветви капетингов, бурбонов, тут действительно была такая у них идея фикса, и Наполеон ее поддерживал всячески. И Толеран вот тут вот ему и всем доказал, что такое цель оправдывает средства. Он провернул очень такую ловкую грязную операцию, в результате которой был расстрелян французский принц герцог Ангиенский. Ну, достаточно было слухов, что он замешан в каком-то заговоре, а вообще это был мальчишка, ну, абсолютно ни в чем не замешан, это было доказано. Но Толеран здесь действует согласно своему собственному афоризму. Сейчас я вспомню. Значит, звучит так. В политике то, во что люди верят, гораздо важнее того, что является правдой. Вот так.
Я не удержусь и скажу, что мы наблюдаем сегодня.
Ну, вот он же у нас отец-основатель.
Да, если вбить людям в голову самую чушь, но не допустить к другой точке зрения, мы это видим сейчас. Ален, а герцог Ангиенский, Толеран же ведь его выманил во Францию из Бельгии.
Ну вот я и говорю, да, он провернул такую операцию, да. Он его заманил, выманил.
И он был...
Мальчишка просто расходный материал.
Да, и мальчишка был расстрелян. На расстрел понадобилось столько же времени, чтобы его довести до ближайшей стены.
Да, в общем, да.
А потом же Толеран сказал, как всегда лицемерно и подло, это хуже, чем преступление, это ошибка.
Ошибка, да. Кстати, кто помнит «Войну и мир», не только русское общество, но вообще и в Британии, и в Америке, и в Европе при дворах все возмущались вот этой. Уж больно грязно было проведено вот это, этот расстрел, вот это уничтожение этого парня. Грязно, подло и отвратительно. А в 1806 году Толеран создал Рейнскую конфедерацию германских земель. Ну, с точки зрения истории, это, конечно, серьезный очень шаг, но при этом он получил такое количество взяток, просто без комментариев. А в следующем году он подготовил уже Тильзитский мир, причем в котором Россия, насколько мы помним, получила гораздо более мягкие условия, чем мог рассчитывать Александр I. Вот это как раз объясняется тем, что собачий нюх Толерана подсказал ему, что трон Наполеона уже несколько пошатывается. И вот в этот период он просто восхитительно шпионил и в пользу Австрии, и в пользу России.
Ну, так же получается, да. Лен, так получается больше денег, если шпионить на двоих, это больше.
За очень хорошие деньги. И эта переписка с двором Александра, она тоже опубликована. Это было одним из белых пятен в биографии Наполеона, но до конца 19-го, в биографии Толерана, извините, но до конца 19 века. Потом и это все всплыло.
Лен, Тильзитский мир, год напомните, пожалуйста.
7-й.
Все. 1807 год.
Вот после всех поражений, которые потерпела Россия, после Аустерлица, после всего этого безобразия. Так вот, да, и поскольку нюх-то ему подсказал, что что-то, какая-то коррозия начинает разъедать наполеоновский трон, то вот тут Толеран нашел себе очень сильного союзника. Такого же, кстати, профессионального предателя, вот этого самого Жозефа Фуше, министра полиции. В 1809 году, ведь Наполеон уже основательно увяз в Испании. Ну, в результате просто общенародного отпора, просто освободительной борьбы против узурпатора, потому что ведь... В то время никто уже не воспринимал солдат Наполеона как солдат революции, как солдат-освободителя от ненавистной королевской власти. Французский солдат для народов Европы превратился в прямого завоевателя чужих земель. И когда Наполеон узнал, что, ну, ему донесли, что что-то там Толеран мутит, с человеком, который владеет внутренней обстановкой, то есть Фуше, он, в общем-то, бросив все, из Испании примчался в Париж. И вот тут-то, кстати, вот тут он и устроил Толерану вот эту знаменитую сцену, тем только, наверное, не описанную. Но если наиболее задокументировано, то она выглядела так. Он буквально бросился на Толерана с кулаками и кричал: «Вы вор, мерзавец, лгун. Вы всех предали, вы все продали. Вы грязь в шелковых чулках».
Не грязь. Я в институте в учебных целях смотрел фильм, французский фильм, еще черно-белый. Он назывался «Хромой дьявол». И вот эта вот сцена, она там великолепно отыграна. Толеран, вы дерьмо в шелковых чулках.
Вы меня опередили.
Лен, ну, что... я думал, да. Я вам помогу.
Нет,
я вы говорю, больше расскажете, вам... извините, нет, ради бога.
Меня восхищают некоторые ваши просто ремарки, потому что вот вы буквально говорите то, что... Ну, вот да, совершенно верно. В таких, ну, литературных источниках вы грязь, шелковых чулках, грязь.
Ага.
То есть фактически он повторяет слова Марата. Но Марат общался со своим народом, и он никогда не позволял себе ни нормативной, ни вообще грубой, низкой лексики. А Наполеон позволил. Он действительно кричал: «Вы, Толеран, дерьмо,
да?
В шелковых чулках». И три раза повторил:
да.
«Дерьмо».
А...
И дальше, да, фраза еще одна: «И вообще не знаю, почему я вас до сих пор не повесил».
Вот не надо сдерживать желания, идущие от души, как говорят в одном французском фильме. А вы знаете, что ему ответил Толеран? И
да.
Выиграл. Пожалуйста, Лен, тогда.
Нет, слушаю, потому что
а
я
Толеран,
не знаю, как другом.
Наполеон, когда он все это проорал, он выбежал. А челюсть там и все остальные остались... И Толеран сказал: «Как жаль, что столь великий человек так плохо воспитан».
Да, совершенно верно.
И Наполеон был как вспыльчивый мальчишка, а этот умудренный опытом госдеятель.
Причем очевидцы утверждали, что во время всей этой сцены, реально рискуя получить пятак, Толеран только лишь слегка побледнел. И вот действительно после этой, так сказать, аудиенции, в кавычках, вот он произнес совершенно бесстрастным тоном: «Как жаль, такой великий человек так дурно воспитан». Вот в этом весь Толеран, да, в этом весь Толеран. Самообладание, конечно, железное. Ну, еще, значит, следующие все-таки 7 лет жизни Толерана, они, конечно, историками иногда называются «Толеран неудел». Не знаю, смотря что называть делом, потому что весь этот период до 1814 года Толеран поддерживал теснейшие связи с Австрией и Россией и очень активно с разных сторон готовил кротовые подкопы под трон Наполеона. И вот я правда не понимаю, почему Наполеон в эти годы его действительно не повесил. Вот это для меня загадка. Не мог же тот же Фуше, не мог ему не донести, что Толеран состоит в переписке с, например, австрийским послом Метернихом, с русским советником посольства Нассельроде. Правда, конечно, самого Фуше, как министр полиции, тогда Наполеон уже убрал с поста, но есть свидетельство, что все же о кротовых подкопах Толеранов уже знал. Но, ну что, или не донес Наполеону, или Наполеон ему не поверил. В общем, загадка.
Или Толеран с ним поделился?
Нет, они тогда уже были в контрах.
Это, Лен, вот вы знаете, мне кажется, что очень многие вещи вот создается слух о том, что два госдеятеля очень не любят друг друга. Потом один из них умирает. Это в наше время все происходит. Я не буду называть фамилию. Вам потом расскажу. И выясняется, что это была деза. С какими целями? Ну, с какими-то целями. Я не знаю, с какими целями. Это, конечно, версия. Я нигде не буду на этом настаивать. Но У меня вот к вам какой вопрос. А вот это время неудел Толеран не использовал ли, есть ли такие данные, занимаясь лоббизмом, как сейчас вот принято говорить?
Опять сняли с языка. Вот именно сейчас об этом я и собиралась говорить.
Я искуплю свою вину, Лен, пожалуйста.
Он лоббирует державу, которую недавно, ну, с которой недавно воевали, которая считается врагом Франции. Я говорю о России. А вот что касается вашего замечания, значит, здесь так. Фуссе и Толеран работали в тесной связке. Но именно накануне войны с Россией они были в серьезных контрах. Это своя история, и нам она сейчас тут сбоком, немножко не по теме. Поэтому Фуссе просто сохраняет все свои связи министра, он, конечно, знал о деятельности, кротовой деятельности Толерана, но Наполеон не донес. И вот накануне войны с Россией Толеран начал очень настырно убеждать и Александра, и европейских политиков, что во Францию нужно вернуть, кого бы вы думали, конечно, законного монарха Бурбона, а именно Людовика XVIII. То есть, что он может и должен править.
Это брат. Что
это деятельность опять как бы вот и не удел, но деятельность очень активная.
А, Лен, к нему прислушиваются? В России, нет, в Австрии, в Англии, Толеран – это игрок?
К нему не просто прислушивались и в этот период. К нему его обоими ушами будут слушать все, не афишируя. И до самого конца, между прочим, до конца его жизни. А, кстати, вот в 12-м году поход Наполеона на Россию Толеран назвал началом конца. И вот смотрите, ведь снова собачий нюх его не подвел. Все-таки одного аналитического расчета для таких прогнозов мало. Здесь требуется какая-то гениальная политическая интуиция. Ну, можно только пожалеть, что она иногда дается людям ее недостойным. А, кстати, я тут возвращаюсь к тому опросу, который был проведен среди французов в 2000 году об оценке Толерана как личности, как человека, Толерана как политика. Да, и еще по поводу денег. Толеран себе остался верен. Осенью 2012 года он, это тоже в документе отражено, просит у Александра I 1,5 миллиона якобы в долг, ну, который, конечно, никогда не отдаст и не собирался. Ну, именно вот за эти свои шпионские труды в пользу России. И он эти деньги получит. Ну, дальше так немного схематично. Вот со вступления русской армии в Париж, наверное, начался следующий этап деятельности Толерана. Ну, аж в 20 лет. И начался он, кстати, с того, что Александр I, прибывший в Париж со всей своей свитой, поселился в особняке Толерана. У них были, конечно, какие-то противоречия, но Александр называл его другом. Например, Александру не нравились бурбоны. Он был против этого. Но Толеран нашел убойный аргумент, за который вынужден был согласиться даже Александр I. Этот аргумент состоял в том, что нужно соблюсти принцип легитимности, то есть законности восстановления монархии во Франции. Ну, демагогия там по этому поводу зашкаливала. И в результате Толеран, правда, всего на две недели, становится главой правительства, оно так и называлось, Временное правительство. В то время как раз в Париж везли бывшего вот этого графа Прованского, которого уже титуловали Людовиком XVIII. Дальше начинается Венский конгресс. Венский конгресс. Все его документы опубликованы. Интереснейший, конечно. Интереснейший. Ну, период, интереснейшее. Интереснейшее свидетельство того времени. И тактика, которую принял Толеран, она, ну, прям вот не боюсь этого слова, она гениальная. Ведь он представлял проигравшую сторону, слабую сторону. И в перспективе и австрияки, и русские, все шли на конгресс с одной целью – расчленение Франции. Франция могла бы утратить свою государственность. Так вот, Толеран, он применил тактику, он начал сначала тайком, потом все более открыто всех ссорить. И пока австрияки, русские, все там выясняли отношения между собой, он потихонечку готовил документы, которые, в конце концов, были приняты. По этим документам Франция оставалась в границах 1790 года. То есть ее территориальная целостность была сохранена. И это было, конечно, спасительным решением для Франции, хотя современники были этим очень недовольны. Вот тут некоторый такой диссонанс. Народ, действительно, не зная планов, не зная реальной ситуации, хотел слишком многого. А Толеран, ну да, искусство возможного. Он сделал все, что мог, чтобы сохранить государственность Франции. Вот тут, опять же, возвращаю вас к этому опросу. Французы свою историю хорошо знают. Вот его оценка как государственного деятеля. Но дружба с Александром, она не могла у Толерана продолжаться достаточно долго. Он опять перевернулся. Он за спиной Александра заключает секретный договор с Австрией и с Великобританией уже против России. Вот так вот запросто. Но, повторяю, эти французы были очень недовольны вот этим Парижским договором, контрибуцией, потерей территорий. И Толерана опять отправили в отставку. Потом какое-то количество времени французы поняли, что они ненавидят и бурбонов. Ну, коронуют Карла X, еще более реакционного монарха. Франция опять недовольна. В общем, грянула революция 30-го года. А Толеран все это время отсиживался в Лондоне, будучи неудел. Вы заметьте, официально будучи неудел. Он, знаете, чем занимается? Он занимается независимостью Бельгии как государства. Вообще он в этой ситуации просто восхитителен. Он вот этот договор о независимости Бельгии сам затягивал почти год, получая за это, конечно, гигантские взятки из казны Голландии. Ну, а люди, простые люди, что думали? Что вот, весь этот год идет сложнейшая их бедным умам недоступная дипломатическая работа. А Толеран делал деньги. Это тоже исторический факт. В общем, Леонид, я вам скажу честно, о Толеране можно рассказывать еще много. Но я сейчас все-таки немножко с ним начну закругляться, потому что с 1834 года там тоже интересные 3,5 года до его смерти, интересный период. Он уже накопил гигантское состояние, да, в общем-то, видимо, и подустал от этой всей суеты, лжи, афер, махинаций. Ощущение, что, если судить по его письмам, он подустал от самого себя. И сам попросился в отставку. Проживет он еще 3,5 года. Причем проживет он их с очень красивой женщиной и, кстати, обладательницей огромного состояния. Очень молода, очень красива и очень богата. чего ей не хватало, что она отдалась старому хромому черту. Это вот так писали в французских, в парижских газетах. По поводу этой дамы тоже можно поиграть в версии. Но с точки зрения истории все равно очень интересная ситуация. Вот эта самая дама по имени Доротея, она была внучкой Эрнста Берона, фаворита Анны Иоанновны. Она была дочерью его старшего сына Петра. У Берона был еще младший сын, Карл. И очень многое говорит о том, что Анна родила его от Берона. В частности, тот неубиваемый факт, что жена Берона, Бенигна, она была горбатой, хромалой. В 18 веке такие женщины родить не могли. Ну и многие факты из жизни, быта Анны Иоанновны говорят о том, что Карлуша точно был ее ребенок. Но получается, если поиграть в версии, конечно, вы сами понимаете, что и старшего сына Берон тоже мог получить от Анны. То есть выходит, смотрите, что герцогиня Толеран, вот эта самая подруга его, они женаты не были, титул она получила от Толерана по завещанию. То вот эта самая герцогиня Толеран, она имеет русскую кровь. То есть по прямой, через Анну Иоанновну, она происходит от деда Анны, Алексея Михайловича Романова. Но это так, просто сюжет для романа или для фильма.
Лен, у нас все время жалуются, что сюжетов нет, поэтому такую дрянь снимают.
А я и говорю, вот именно это. Не надо из пальца ерунду всякую высасывать. Вот, пожалуйста. Вполне такая историкообразная версия, на которой можно поиграть в какой угодно сюжет. Ну, а Толеран остаток жизни в 3 года жил, в общем-то, в свое удовольствие. Ну, много писал, много формулировал вот эти свои знаменитые афоризмы. Посещал театры, у него был очень популярный знаменитый салон. И вот за эти 3 года французы даже не успели его забыть. И когда он умер в возрасте 84 лет, они пошутили так, цитирую тоже: «В самом деле Толеран умер. Интересно бы знать, зачем ему это понадобилось». Ну, вот современники, я уже говорила, они Толерана как-то не жаловали.
Лен, 8 секунд.
Да-да, и ближайшие потомки тоже. Хорошо, продолжим тогда после новостей.
Потому спасибо.
Потому что эта оценка, она интересна.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость – историк и писатель Елена Зинтьянова. Тема ее лекции и беседы – Толеран. Пожалуйста, Лен.
Ну, в общем-то, мы заканчиваем, наверное, с его биографией. Но вот его оценка, она достаточно интересна. В словах людей, которые были или его современниками, или, ну, ближайшими потомками, причем людей достойных. Поэтому я просто процитирую несколько таких оценок. Виктор Гюго, такая оценка. «В Толеране все хромает, как и он сам». Ну, Гюго любил красивые такие высказывания. Mm-hmm. Шатобриан, например. Толеран не интригует, он торгует. Очень такая точное замечание. Жорж Санд, ну, там длинная цитата, но суть такая, что Толеран основал школу лживой политики и постыдной дипломатии. Стендаль. Это человек высокого ума и низких качеств. Наш историк, академик Торле, Толерана называли не просто лжецом, но отцом лжи. Ну, то есть, подытоживая вот их высказывания, можно сказать, что в Толеране сочеталось, ну, вернее, не столько их высказываний, сколько наше современное ощущение от современной дипломатии, политики, в Тегеране сочеталось, наверное, все присущее современной дипломатии. Беспринципности, вот тайные сговоры, политический шантаж, постоянная игра на человеческих слабостях. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что были и те, кто выделял именно таланты и деловые качества Толерана. Это тоже очень знаменитые и достойные люди, такие как Бальзак, Гёте, Герцен. Прежде всего, они считали его человеком железного ума. Вот такое выражение. Ну и напоследок, наверное, расскажу еще один эпизод, довольно известный. Как к нему относиться, трудно сказать. В общем, после смерти Толерана, когда его тело бальзамировали, все, что достали, было предано земле. А мозг просто нечаянно забыли на столе. И ассистент не знал, как с ним поступить. Боялся, наверное, как-то отвечать за свой недосмотр. В общем, он его просто выбросил в сточную канаву. Ну, тут без комментариев. В общем-то, нет никаких документов, подтверждающих это, я не видела. Но такие финты история все же иногда подкидывает. Наверное, прям по Шекспиру. Помните, пред кем весь мир лежал в пыли,
да,
торчит затычка в щели.
В щели, да.
Бывает, бывает. Ну, еще, наверное, последнее скажу. Все-таки интересующимся личностью Толерана, я, конечно, очень так галопом по нему прошлась.
Лен, фигура вырисовывается после вашего рассказа. Что это был за деятель?
Да, но желающим составить более такое точное, может быть, главное, собственное мнение. Вот я бы посоветовала некоторые доступные документы, именно доступные. Например, акт о Священном Союзе, который был подписан в 1815 году в Париже. Он входит в серию «Внешняя политика России» 19-го, начала 20 века. Очень достойная серия, ее хорошо иметь дома. Из доступных, ну, это знаменитое произведение «Торле» Толеран. Но в пару я бы посоветовала такого автора Юрия Борисова. Книга тоже называется «Толеран», потому что было бы интересно сравнить эти две очень разные оценки и разные отношения к этой личности и попытаться вот составить собственное мнение. Но... Ну, а для историка я бы, конечно, тут лучший вариант – это академическая история Франции. Там описаны и революция, и наполеоновские войны, и отдельные личности. Главное, что там ко всем статьям прилагаются исторические документы. Но это, к сожалению, доступно не всем.
Угу. Я вот сейчас эту читаю американскую книжку про Толерана, а про Тарли я хочу сказать, но это мое личное мнение. Усилия нужны для того, чтобы эту книгу читать. Это не такое вот прямо гладкое повествование, увлекательное, когда ты листаешь страницы. Не-не-не. У Тарли нет. Но у него, по-моему, стиль вообще такой.
Да, безусловно. Поэтому вот я в противовес посоветовала и книгу Борисова. Она читается гораздо легче. Ну и там уже немножко больше... Наверное, больше уже было открыто документов.
Угу. Вот, Лен, тогда у меня вот какой вопрос к вам, если я опять не залезу вперед, уж извините. И все-таки крестный отец европейского лицемерия.
Что? Давайте я немножко еще по его цитатам пройду.
Пожалуйста, отчасти конечно, тоже, конечно,
Лен. Отчасти тоже отвечу на этот вопрос. Вот смотрите, несколько его афоризмов, так называемых. Ведь какой из них сейчас не задействован? Это я вопрос задаю пока. Ну вот давайте, например. Что-то я помню, что-то я себе даже выписала. Например, в политике, ну, это я уже говорила, в политике то, во что люди верят, важнее того, что является правдой. И что? Кто-то сейчас действует по-другому? Кабинет, пользующийся поддержкой, это кабинет, который вот-вот падет. Опять, ad libitum, на ваше усмотрение, делайте выводы. Когда начинается оголтелая пропаганда и агитация в пользу какой-то власти, значит, у власти не очень хорошо дела. Кстати, пример отличный – это кабинет Гитлера. Просто вот ложится точно на эту цитату. Такой совет он дает. Валяйтесь у них в ногах, но никогда не попадайтесь им в руки. Очень мне нравится. Это больше, чем преступление, это ошибка.
Да, вообще, конечно, цитата хорошая, но если ты подготовил все для того, чтобы это случилось, и потом заявляешь, что это ошибка, это высший пилотаж.
Да. Лучший способ сбросить правительство – это войти в него. Тоже руководство к действию
кого-то. Это вообще нисколько своей актуальности не утеряло.
Или вот, например, такое. Законы можно насиловать, они не кричат. Прелесть.
Да, это... Вот действительно...
Или классика. Сейчас буквально последняя. Просто классика. Кстати, принадлежащая Толерану. Иногда нужно заняться политикой, прежде чем она займется вами. И вот еще одно, но это приписывается Геббельсу. Нет, это Толеран. Лгите, лгите, лгите. После вашей лжи что-нибудь да останется. Но там вот у Толерана зацепится словечко такое.
Теоретик...
Ну, то есть останется в сознании, зацепится за сознание.
Теоретик хоть куда, но и как практик нигде не пропадет, надо сказать. Вот по этим цитатам,
вот
которые...
Нравится одно выражение, это немножко уже о другом, но это так просто, посмеяться. Надо полюбить гениальную женщину, чтобы понять, какое счастье любить дуру. Наверное, это он по своему опыту.
Да, у него...
Вот такой был симпатичный, в кавычках, человек. Ну, симпатичный в чем-то, в общем-то.
Когда-то, Лен, вы знаете, мне попалась фотография итальянская. К сожалению, я забыл, выступает Грамши, это основатель итальянской компартии, великий теоретик, про него сам Муссолини сказал, какой мощнейший мозг. Он выступает и сидит Муссолини с выражением жуткого напряжения, он слушает его вот так, чтобы не пропустить не то, что слово, а буквы. И Толеран – это, конечно, пособие, с которым надо быть знакомым, обязательно.
Надо быть знакомым, но это человек, который исповедовал самый главный и самый преступный принцип – цель оправдывает средства. К сожалению, этот принцип сейчас считается чуть ли не... истинный. Нам внушают, что иначе нельзя, иначе не бывает. А вот бывает. А вот бывает. И был в истории такой пример советской дипломатии, когда пытались следовать этому принципу, потому что это был принцип, которому учили в школах, это был принцип коммунистической партии, это был принцип международного рабочего движения, принцип интернационала. Ему очень трудно следовать, но я думаю, что все-таки человечество, скажу сейчас такую вещь, меня потом, конечно, опять закидают камнями, я все-таки уверена, что человечество становится лучше. Оно совершенствуется, человек становится лучше. И в конце концов к этому принципу придут уже окончательно. Именно пройдя страшнейший опыт, основанный на... в том, что мы имеем сейчас. Любые средства хороши в достижении цели. Именно он и проповедуется сейчас. Вот с экранов буквально он проповедуется. Я как-то так краем глаза увидела такую рекламу. Сидят два полицейских в машине, и один спрашивает другого, чем же тогда мы отличаемся от них? Ну, я так понимаю, мы, полицейские, от преступников. Тот отвечает, ничем, кроме того, что мы за правду. Вот вдумайтесь, что втюхивают молодежи в голову. Хорошо, если найдется голова, которая, ну, их все больше, к счастью, которая, в общем-то, объяснит, что правда – это такой критерий. Критерий – это правда фактически. Нет, это в Советском Союзе объявили критерий правды, благо большинства. А где он сейчас, этот критерий? Правда, она, получается, у каждого своя. И тогда получается, что полицейские от преступников отличаться должны только методами. Ладно, это я немножко увлеклась, поскольку уж очень современность сейчас прям бурлит в мозгу и в душе. Я готова, наверное, ответить на какие-то вопросы, может быть, ваши.
Лен, значит, смотрите, Толеран, с одной стороны, его можно назвать, он великий профессионал, но... Как рассказывают, Гейдрих тоже был виолончелистом европейского класса. Великолепным фехтовальщиком, прекрасно ездил верхом. Но как-то меня вот это ни в чем совершенно не убеждает. Значит, вы все-таки в оценку таких деятелей мораль вносите?
Ну, в оценку таких деятелей внес прежде всего... французский народ. Я опять же возвращаюсь к этому опросу 2000 года, потому что от двух до, вернее, от единицы до двух была оценка его личных качеств.
Личные качества моральные?
Да, личные, моральные, человеческие качества.
Угу. Здесь возникает...
Потом, конечно, получился парадокс, что профессиональные качества были оценены вот так. Но я говорю, здесь можно интерпретировать как угодно. Тут каждый, наверное, сам решает, как он вот этот раздрай внутри себя преодолевает. Если исходить из реальности, да, действительно, Толеран, в общем-то, был виртуозом искусства возможного. Но... Все-таки давайте, опять же, я вернусь к тому, что нам-то не надо все-таки смотреть туда-назад, нам все-таки надо смотреть вперед и все-таки пытаться становиться лучше. Не знаю, понятно я объясняю.
Лен, это ваша точка зрения, вам доказывать ни себе, ни кому-то еще больше ничего не надо. Ваша точка зрения, историка, писателя, она в любом случае весьма и весьма интересна. Это, как мне кажется, перейдет в какую плоскость? А для Франции он что сделал? А вот ну, не дал расчленить Францию.
Да, совершенно верно, да.
Дальше. У него были какие-то сомнения в исходе политических стремлений Наполеона, я не знаю, директори, еще кого-то. Он предавал всех. Шло ли это на пользу Франции? А пока я хочу обратиться, Елена, одну секундочку, я обращаюсь к нашим слушателям. И напоминаю, что Елена Сьянова специалист не только по французской буржуазной революции, она специалист по, Лен, по истории, новейшей истории Германии, и в особенности по Третьему Рейху.
Ну да.
И, ну, человек больших знаний, поверьте, неоднократно она гостем была, автор великолепных книг. Поэтому личностью Толерана, а так как мы обещали не проводить никаких современных параллелей с Толерана и нынешней европейской, да и не только европейской, а и американской дипломатии, ну зачем? сделайте это сами, у вас возникнет какое-то сомнение или какое-то мнение, мы его с удовольствием примем, но держите себя в рамках. Время да. неспокойное.
И все.
Пожалуйста.
Можно я
да,
один
да,
момент
конечно,
добавлю?
Лен,
вы говорите,
конечно.
Вот он всех предавал, но сохранил для Франции ее целостность. Ну, действительно так. Он, предавая всех, называясь, потому что он любил деньги, да. Но ведь он, смотрите, он как скипер. Он провел Францию между всеми Сциллами и Харибдами.
Это...
Вот его... Ну, между всеми враждебными, всеми государственными победителями.
Это раз.
И он ее все-таки вывел опять на светлую воду.
А во-вторых, концлагерей он не создавал, в газовые камеры он людей не гнал.
Ну, боже мой, ну
не,
это...
Не-не-не-не-не. История с герцогом Энгиенским, ну, сегодня бы это назвали, наверное, удачной спецоперацией.
Вот вы
Почему
знаете,
нет?
История с герцогом Энгиенским. Все-таки можно было обойтись другими методами искоренения бурбонов и оставить эту человеческую жизнь, не брать ее на свою совесть. Ведь почему я говорю, что все-таки мы становимся лучше, мы учимся, мы совершенствуемся, мы становимся более гуманными. Да, 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 вот я это говорю. Потому что вот с приходом интернета совершенно поменялось общественное мнение, формируется общественное мнение совершенно по-другому. А тогда довольно было несколько заказных статеек.
И все, конечно.
И повесить на этого пацана все его грехи. Тем толерант и воспользовался.
Кстати,
а сейчас это несколько сложнее, вот такие топорные
это
методы.
Да, это да, но я хочу напомнить совершенно исторический, я считаю, лживый роман Александра Дюма «Три мушкетера», потому что, извините меня, лимитчик Д'Артаньян приезжает в Париж, встречает там троих практически деклассированных элементов, для которых большего удовольствия, чем подраться с представителями законной власти, нету. Кардинал выписывает Миледи де Винтер бумагу. Все, что сделано предъявителем всего, сделано во имя Франции, на благо Франции. А кардинал-то исторически выполнял благую роль, он объединял Францию, он не дал ее разбить на католиков, на протестантов. Методы? Ну, человек, который будет не возражать, он скажет, и че методы, а цель-то благая. Так что, Лен, огромное вам спасибо за сегодняшнюю лекцию. Я надеюсь, вы ответите на вопросы. Если у слушателей есть желание, не ограничивайтесь только французской буржуазной революцией. Задавайте свои вопросы. А я повторю то, что сегодня я об этом говорю. Лена сегодня, мы с ней не сговаривались, она подтвердила. Самообразовывайтесь. И тогда вам будет легче ориентироваться в том, что вам говорят. Выявить, правда это, истина или не совсем. Но об этом я буду говорить завтра. Завтра будет субботняя передача. Прошу обратить ваше внимание. Наша радиостанция опередила время. Сегодня воскресенье. А завтра будет суббота. Обратите на это внимание и слушайте, говорит Москва. Наш эфирный телефон 8-495-7373-948. Это наша частота 948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня слышно?
Да, хорошо.
Елена, ну, во-первых, огромное спасибо вам за лекции. У меня вопрос. Некоторое время назад у вас была лекция по Великой Французской революции. Можно на этот вопрос задать?
Да, слушаю.
Вот, вы говорили, что революция не принесла ничего, кроме ухудшения экономического положения, политической стабильности нарушила. А кто были бенефициарами этой революции? То есть, кто от нее выиграл и в чем конкретно заключался их?
Спасибо.
Понятно. Ну, формально, конечно, крупная и средняя буржуазия, бизнес выиграли. Они получили свободу, свободный доступ к всему, за что они боролись. А вот сказать, что эта революция никому ничего не принесла, нет, так нельзя. Она, прежде всего, она принесла, ну, перешивку сознания людей. Она из монархистов сделала их республиканцами. Она расширила их кругозор. Она позволила им начать анализировать. Грубо говоря, она не только французов, но и очень многих и в Европе, и, конечно, в Америке, и в России, она им дала возможность получить информацию иного рода, не только ту, которая вынуждена монархом. Проще говоря, она заставила их думать. А это вот то, чего больше всего боятся правители. Когда народ начинает думать, то троны могут начать шататься. Угу. Я не знаю, ответила?
Лен, ну что вам, еще сейчас одну лекцию читать про то, кто воспользовался плодами Великой Французской буржуазной революции. Вот. Нет, Лен, вы знаете, у нас одна минута остается, и вот в пользу вашего и чуть-чуть моего тезиса о том, что надо самообразовываться. Ленин писал, каждая кухарка должна уметь управлять государством. А дальше в этой цитате он разъяснял, почему в данный момент это невозможно. Нет образования, нет опыта. Мы должны этих людей пропускать через советы, где они будут учиться, как управлять государством. А вот когда к власти приходят кухаркины дети, не по происхождению, а по образованию, взглядам на жизнь и так далее, мы видим в соседней стране, что творится. Именно, я ни в коем случае не говорю, у кухарки могут быть прекрасные совершенно дети. Но когда они не самообразовываются, ничего не знают. И, конечно, когда на переговоры с представителем великой державы человек приходит в кепочке, он ее не снимает. Нет. Ну, о чем? Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас сегодня гость Елена Сьянова, писатель-историк. Она отвечает на ваши вопросы и до часу дня.
А можно, Леонид, еще буквально маленькая ремарочка?
Да, пожалуйста, Елена, конечно.
Я думаю, что, к сожалению, немногие знают, что один из очень уважаемых, почитаемых людей, которым французы восхищаются, в буквальном смысле восхищаются. И очень высоко, кстати, оценивают не только его государственную деятельность, но и его личные качества. А мы о нем что знаем? Любовник Анны Австрийской. Очень обидно. Так я говорю о кардинале Джулио Мазарини.
Совсем немного.
Просто заметила.
Мазарини, персонаж Дюма. Ну, что мы о нем еще знаем. А я просто хочу сказать, в студии Юлия Воркунова, которую обеспечивает функционирование программы, и я ведущий этой программы. А, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну, я вот на первый взгляд детский вопрос хочу задать. Какая разница между корсиканским чудовищем и фюрером в том смысле, что вот Объединенная Европа могла состояться гораздо раньше под Наполеоном, и все-таки он не был на самом деле людоедом, таким как был фюрер. Угу. И вообще вот ностальгия по той несостоявшейся Европе, она имеет какое-то обоснование или нет? Спасибо.
Спасибо.
Ну, разница есть, конечно, она существенная. Все-таки Наполеон начинал как революционер. Он действительно искренне собирался нести идеи французской революции, идеи освобождения. В основе идеи французской революции был положен интернационализм, в всеобщее братство. Свобода, равенство, братство. Не только для французов, для всех. А в основе политики Гитлера, вы сами понимаете, все наоборот. Там не интернацию, а нацию. Там национализм.
Человеконенавистничество.
Человеконенавистничество. Конечно, потом Наполеон уже перестал быть освободителем и прочее, но изначально, по крайней мере, его нельзя сравнивать с Гитлером. Но если говорить, о методах и способах, ну, ничего подобного, до такого, что творил нацистский режим в Германии, наполеоновские маршалы, его команда, его чиновники, они никогда не опускались.
Кстати говоря, вырисовывается некая последовательность. Первый раз объединенная Европа, это 1812 год против России. Второй раз, все прекрасно помнят, это Великая Отечественная война. Но методы меняются со временем, сейчас что говорить. Но мне кажется, я просто хочу высказать в данном случае свое мнение, это третье нашествие. То, что происходит сегодня. Но я об этом больше говорить не хочу, потому что я думаю, об этом и так все говорят с утра до ночи, мне к этому присоединяться. Вот.
И тогда, и сейчас, все-таки Россия, не сказать бельмо на глазу у Европы, это слишком смешно, потому что она слишком большая. Ну, действительно, и тогда, и сейчас все считают, что слишком много у нас всего. Все. Надо заставить поделиться, так что... Да, да, действительно, есть какая-то аналогия с планами Наполеона объединенной Европы. И...
Есть. Пожалуйста, да. Ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей беспокоит.
Пожалуйста, Андрей.
Елена, уважаемая, скажите, пожалуйста, как соотносится во французской истории наличие эскадрильи Нормандии-Неман и дивизии Шарлемань, Шарля де Голля и правительства Виши? Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, у французов все четко расставлено по местам. И герои, и предатели. Вот тут можете не сомневаться. Никаких таких вот... Ну, есть, конечно, какая-то пресса, где что-то там выискивают, какие-то историки, которые там чего-то... Но, конечно, Нормандия, Неман – это герои. Конечно, Деголь – это герои. Правительство Виши – это предатели. В принципе, вот так их учат в школе.
Лен, просто я для всех сейчас это говорю, а вы, у вас нет историка Франции, может быть, вы в курсе? Меня вот очень интересуют попытки Деголя проводить некую независимую политику, и потом события 1968 года, мая, когда его выкинули. Вот что-то у меня вызывает большие подозрения, то есть, ну, что-то я читал, но вот... Хорошо бы историка послушать.
Хорошо, я
это
поняла.
Просьба, это просьба.
Вот только они все по-французски будут говорить. Переводчик нужен.
Мы их за три дня научим говорить по-русски. Это легко. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Елена. Спасибо, Елена Сияновой, за замечательные лекции. Всегда слушаю внимательно. Сегодня Елена порекомендовала книгу Юрия Васильевича Борисова. Я ее читал, это о Толеране.
Пожалуйста, вот, ваше мнение, коротко.
Коротко мое мнение. Я хотел бы спросить, там есть такой момент, что у Толерана, когда он занимался должностью, были свои агенты, которые распечатывали конверты, которые приходили почтой. Потом он задавал это как-то свое предвидение, когда Наполеон об этом рассказывал. Может, пару слов Елена расскажет об этом?
Да, спасибо. Действительно. Действительно, это факт. На него работала целая команда. Они собирали информацию разными способами. У него был человек, ну, имя вам ничего не скажет, который как бы, ну, анализировал информацию и составлял записку для Толерана. Толеран эту записку, причем на какой-то вот небольшой период вот шел анализ. Он эту записку осмысливал, перерабатывал, что-то отринет, что-то возьмет, что-то выдаст за свое. Совершенно верно. А так работают вообще все политики.
Нет, но с другой стороны, прослушивание тогда было на низком уровне, видеосъемка велась плохо, интернет не везде был в 19 веке. Ну, так что, письма вскрывать?
Да, почта, конечно.
Письма вскрывать, конечно.
Агенты влияния,
так называемые. Да, я даже помню красивое слово «перлюстрация». Вот это вскрытие почты, это перлюстрация. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Пожалуйста.
Елена, скажите, пожалуйста, какая была реакция в России на Великую Французскую буржуазную революцию?
Спасибо.
Я вот как-то уже пыталась на это кратко ответить. Что значит в России, смотря в каком слое общества? Аристократия, двор восприняли ее, естественно, в штыки, как нечто страшное и враждебное. Публицисты плана Новикова, они не имели возможности высказываться открыто, но Новиков и Радищев, они, конечно, были вдохновлены идеями французской революции. Ну, творческая интеллигенция, ну, по-разному, но тогда творческая интеллигенция вся служила в основном при дворе, они не могли открыто выражать свое мнение, они не оставили нам свидетельств.
Угу.
Только вот такие, как Новиков, пошли против, ну, вот он и попал в опалу. А что касается крестьянства, ведь вот когда Наполеон пошел вот в этот поход на Россию, ведь открыто, и он, и его, вся его команда, они открыто говорили о том, что мы идем отнюдь не захватывать Россию, нет, мы идем освобождать Россию. Прежде всего, мы хотим ее освободить от крепостного права. И было очень много прокламаций, которые разбрасывались, развешивались. И вот интересно, как восприняли русские крестьяне. Я не знаю, как это было в городах. Знаю несколько свидетельств восприятия крестьян. Как-то они на это не купились. Они понимали, что это идет захватчик. Что плохая, хорошая. Но это их страна. И они будут все же биться за свою страну. Вот такая была позиция. И поэтому расчет Наполеона, что крестьянство поднимется, оно поднялось только против него.
Это, да, прям как у Толстого, дубина народной войны, да. Спасибо, Лена. Спасибо слушателю за вопрос. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Будьте добры, я вот услышала такую версию, что Наполеон напал на Россию не в целях завоевать ее, а в целях заставить соблюдать условия Тильзитского мира. Вот скажите, это версия или это исторический факт?
Спасибо.
У него было несколько таких заявленных поводов. В частности, этот тоже. Но главной его декларацией, я повторяю, была освободительная война для русского народа против крепостного права. Хотел поиграть на этом, но я уже сказала, что у него это не получилось.
Да, не получилось совсем просто. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, скажите,
да.
Уважаемая Елена, огромное спасибо за передачу. Значит, вопрос такой, как историку, не считаете ли вы, что было бы очень плодотворно, так сказать, основывать на, так сказать, нашем, именно российском историческом опыте, так сказать, ввести в Конституцию, так сказать, необходимую периодическую организацию волшебного пендаля? Потому что каждый раз, когда это происходит по внешним, так сказать, обстоятельствам, Россия скачком движется вперед. Но есть, наверное, какая-то периодичность в обрастании власти коррупцией, заиливанием, так сказать, всякой мерзоты внутренней и так далее. Вот как вы считаете?
Спасибо.
Волшебного чего?
Пендель. Волшебный пендель. Ну, есть в новоязе, в новом жаргоне есть такое выражение.
Да мне кажется, что Россия сейчас совершенно ничем не отличается от всех остальных европейских стран. Везде идут одни и те же процессы. То, что этот пендель, наверное, иногда надо давать не только нашей власти, но и дается и в других странах. Только как-то это называется историческая закономерность, наверное.
Да.
Другое дело, как эту власть менять, какими методами и способами. Вот здесь вот самая сыпка-то идет. А то, что она периодически меняется, это просто закономерность развития.
Ага. Лен, вы знаете, я еще вспомнил какую цитату Толерана. Ее приписывают бог весь кому. Ну, у нас и псевдоисторики, которые оперируют лживыми цитатами, собственной неграмотностью. Он говорил Наполеону, что... Штыки хорошее дело, только вот одного нельзя, на них сидеть.
На них сидеть, да.
Да, да.
Штыки удобны всем, только на них неудобно сидеть.
Да, да. Mm-hmm. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я заранее прошу извинить меня. У меня вопрос к Елене. Мне придется слушать повторе, у нас не было света. Я поняла, что о Наполеоне все задают вопрос. Скажите, пожалуйста.
Нет,
вот...
все задают вопросы о Толеране.
О Толеране. У меня не Толеран, а вот Толстого упомянули. Скажите, пожалуйста, меня интересуют фальшивые наполеоновские деньги. И все-таки бунты все-таки немножко были, когда они, крестьяне, говорили, что вот хорошая идет денежка у нас там и все прочее. Так можно немножко?
Спасибо, быть? Спасибо.
Да, 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 действительно была такая... Такой финт, напечатали очень много фальшивых денег, вместе с прокламациями, развешивали прокламации, агитационные листовки, вот эти деньги, подкупали старост, пытались подкупать священников. Все это было в самом начале. Но когда Наполеон вот так попер уже на Москву, у многих, конечно, открылись глаза. Ведь она... Москва – это действительно священный город. Он и для крестьян, и для духовенства, он для всех был священный. И когда началась угроза Москве, вот очень сильно переменилось настроение. Но я повторяю, эти настроения, что вот идет некий освободитель, они, понимаете, больше были рекламированы вот в этих наполеоновских листовках. Такого, по-настоящему такого настроения в русском народе так и не создалось. Это исторический факт.
Так вспомним, что на оккупированных нацистами территориях Советского Союза у местного населения не должно было быть рейхсмарок. Ни в коем случае. У них были какие-то там местные деньги, которые немцы напечатали, из-за которых они все скупали. Пожалуйста, чем это особо отличается от распространения Наполеона фальшивых денег?
Да, главное, что Наполеон все равно был захватчиком, поскольку
конечно,
он напал первым.
Угу.
И вот тут в русском народе включилось самое-самое настоящее чистое чувство патриотизма.
Да, это вот то самое, как мифический какой-то персонаж заявляется из-за границы и говорит... Я из Франции, я приехал помочь вам. Вот что-то у меня какое-то недоверие начинает шевелиться. И вот название страны как-то ничего не меняется. Абсолютно. Видели мы этих помощников? Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Хотел бы узнать мнение Елены как историка. Вот про такой персонаж у нас в истории, как боярня Морозова. Скажите, Елена, в чем была правота в ее поведении, в чем нет? И скажите, вот еще, раньше ведь каждый советский школьник знал картину боярня Морозова.
Да.
Вопрос, вы не думаете, что наши нынешние властители дум вот рассматривают ее как неблагонадежную бунтарку и не хотят, чтобы российские школьники знали картину
боярня Морозова? Спасибо. Все. Так, Ярослав, когда вы начинаете говорить более 2000 слов в минуту, очень сложно понимать, а тем более это еще множественные либеральные воззрения, ну... Взрывная смесь. А властители дум? Властители дум кто? То,
вот
что Елена...
Сказать, да.
Елена, я с вами...
Думать,
Елена, мы сегодня-завтра... У нас будет разговор о творческой интеллигенции. Я считаю, что это... Вы знаете, такого нет, творческая интеллигенция. Есть люди умственного труда. Вот я завтра, может быть, там в субботней передаче, которая опередит время, я уже говорил об этом... Я напомню, кто властитель дум? Это сложный вопрос. Академик Сахаров? Не для меня. Академик этот, как его, который на Славках сидел за антисоветскую деятельность и антисемитскую организацию? Лихачев. Лихачев, если я не ошибаюсь. Это со слов Александра Колпакиди? Я для меня ни разу не властитель дупа. Александр Саич, тем более. Пожалуйста, Елена, извините, но...
Да, да, ну как-то были у нас уважаемые люди, вот и в наше время, но вот они, к сожалению, все уже ушли в мир иной.
Лен, а вот про боярню, про боярню...
Про боярню Морозову, знаете, ужасный, конечно, образ в истории, на картине она какая-то. А у меня такие люди вызывают уважение. Человек остался верен своим принципам. Ну да, с точки зрения 21 века совершенно абсурдным, там, какими пальцами креститься, тем более я в Бога не верю, но человек остается верен своим принципам. Это дорогого стоит.
Согласен.
Это единицы в истории.
Согласен.
Она протопопа Аввакум. Ну, восхитительная личность. Хотя просто оценивать даже вот со всех точек зрения, иногда, ну так вот жалко его. И тем не менее, такие люди идут на костер за свои... Хорошо, если за подлинное, за подлинную, за истину, как Джордано Бруно.
Или генерал Карбышев.
Да, это вообще, это просто пример, который, к сожалению, сейчас не знаю, приводят ли в учебниках. Человек идет до конца в своих убеждениях, в своих принципах. Еще раз говорю, это дорогого стоит. Это такие вкрапления золота в общую глину.
А, кстати говоря, Василиса Кожина во время нашествия Наполеона, чтобы женщина в те времена возглавила партизанский отряд?
Вот откуда у нее в голове хватило достаточно интеллекта, аналитического мышления.
А душа?
Ведь хватило же, не говоря о мужестве, о смелости, но ведь она правильно заняла сторону, она поняла, как нужно действовать. Просто обычная такая крестьянка.
Она правильно заняла сторону, в отличие от Толерана, который тоже правильно занимал сторону.
Василиса Кожина и еще несколько человек, это такие самородки. Вот о них тоже надо в учебниках побольше бы писать. Угу.
Так, и, ваш вопрос, пожалуйста, Елене Сьяновой. Так, Лен, тогда я тогда вам задам вопрос. Лен, скажите, пожалуйста, вопрос поразит вас своей новизной. Над чем вы сейчас работаете?
Я всегда пишу какой-то роман.
Так, это давайте, признавайтесь. Лена, признавайтесь. Лен, да не сглажу я вас.
Да нет, ну что, просто я не знаю, кому это интересно.
Что значит, кому это интересно, Лен, вы будете удивлены.
Хорошо, я очень кратенько отвечу. Я когда была во Франции, мне очень захотелось побывать в одном городке, где родился художник Грёз. И там вот знакомая мне сказала, а у нас есть еще одна замечательная личность, которая родилась в этом же городке, в нашем. Показала мне доску памятную. Здесь родилась Симона Эврара. Я напомню, это была подруга, ну, соратница, жена Жана-Поля Марата. Я решила для серии «Жизнь замечательных людей» написать о ней роман. Это роман о простой парижанке, которая приняла в себя революцию. Но вообще это, конечно, роман о любви.
Лен, сколько же вам, зная, как вы пишете, придется перелопатить
уже
для того, чтобы знать, сколько стоил хлеб тогда, что какие шали тогда носили женщины в качестве зимнего и осеннего пальто. Ну, я имею в виду парижанки, простолюдинки. Простолюдинки я ни в коем случае к ним не отношусь свысока, но тогда их, наверное, так называли. Или вы уже знаете, все
это не
собрано?
Самая сложная как раз эта информация. Гораздо сложнее это человеку 21 века, мне, все же не с точки зрения своего сознания работать над этим временем. Нужно туда войти, там жить. Вот это самое сложное.
Ну, для добросовестного писателя, конечно. А я обожаю вот эти вот новые книжки разные, там нам... ту историю из 30-х годов рассказывают, а эту ажник из 20-х годов, 20 века. Лен, они все говорят, как мы. Это невозможно. Люди говорили по-другому, я абсолютно уверен, в те времена. Но люди...
Мыслили по-другому.
А в отличие от вас, люди не вдаются в эти никому не нужные детали.
Ну и что?
Лена.
Я все-таки хочу писать романы, так же, как вот о Екатерине, о Павле.
Лен.
Я хочу передать то время.
Лен, Бог вам в помощь. И это, как его, и интернет вам в помощь, и вот все, во что люди верят, вам в помощь. Уж на что я не романтичная особа, а роман вас прочту, я уверен, с большим интересом и любопытством.
Конечно, там же крутится, в общем-то, вся политическая элита, там начинают королева и короля, и там Толеран у нас присутствует.
Ну вот, ну вот и хорошо.
Это все круг общения, но только... Я же пишу по документам. Некоторые персонажи совсем по-другому выглядят, чем такой.
Это ваше право как писателя. История. Лен, не заставляйте меня выступать в роли психоаналитика и уговаривать вас, что вы все делаете правильно.
Спасибо.
Не, Лен, Лен, огромное вам спасибо. Ну, что я буду говорить банальности? Как всегда, за всеми вашими лекциями, беседы, за ответами на вопросы... Колоссальная эрудиция, которая основана только на одном, на колоссальном труде.
Он очень интересный, этот труд.
Я очень рад. Это от вас слышит. Лен, не прощаемся. Вас всегда здесь ждут. До свидания. Еще раз спасибо.
Спасибо.
Завтра у нас суббота, в которую начинается, или понедельник, я тоже сейчас не помню уже. И... поговорим и в том числе о творческой интеллигенции, потом, как я под санкции попал. Это захватывающая история, честное слово. До свидания, новости.
Программа Леонида Володарского.